Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов и в нашей московской студии председатель Высшего совета партии «Гражданская сила» Михаил Борщевский, представитель правительства Российской Федерации в Конституционном, Верховном и Высшем арбитражном судах, доктор юридических наук, профессор. Я напомню слушателям «Радио Свобода», телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и вы можете посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Михаил Юрьевич, я вот вас тут в анонсе назвал лидером партии, потом вижу, вы по месту основной работы юрисконсульт российского правительства, то есть чиновник. То есть вы не можете быть членом партии, лидером которой являетесь. Такая парадоксальная позиция, правда?
Кто сказал?
Или можете?
Могу быть.
А вы член партии?
Нет.
А как это так получается? Вот читать доклады на съезде партии, руководящие, и не быть ее членом?
Ну, во-первых, не руководящие партии. Вы сейчас очень интересно оговорились. Вот,
руководящие значит, доклады да. Для партии.
Значит, законодательство не запрещает чиновникам быть членами партии. Это первое. Второе, наша партия такая партия, знаете, вот я как-то сказал эту фразу, потом не стал ее много раз повторять, хотя действительно считаю, что это партия беспартийных. Когда нету одномандатных кругов, когда только партийные списки, то наша партия это вот действительно партия беспартийных в том смысле, что законодательство допускает участие в парламентских выборах не более 50% списка политической партии лиц, не входящих в эту партию, не являющихся членами этой партии. Поэтому наша партия сегодня как бы это открытые ворота для всех тех, кто не хочет вступать ни в какие партии. А таких довольно много, потому что после КПСС, выходя из КПСС или, так сказать, сжигая свои партбилеты в известном году, значит, многие как бы сами для себя решили, что больше никогда ни в какую партию не вступят. Вот, поэтому быть членом партии – это одно, а быть сочувствующим – другое. И, кстати говоря, в Америке, в Европе там есть партии, насчитывающие 100 тысяч членов, 200 тысяч членов. Это что, членский билет у них есть? Нет.
Ну, сочувствующий партии человек, который фактически является ее реальным лидером, это, согласитесь, довольно странная такая ситуация, тем более, что странный этот высший совет у вас состоит тоже из уважаемых людей, там Марк Розовский, Тамара Гверцители, Эдуард Успенский и так далее. Журбин Александр, композитор. И все они тоже, я так понимаю, не члены партии, а вот такие вот сочувствующие.
У нас из членов партии один человек на сегодняшний день вступил в партию. Вот. А для меня этот вопрос будет решаться, скорее всего, тогда, когда я пойму, в какой мере партия разделяет те тезисы, те мысли, которые вы назвали руководящими, они являются не руководящими. Они являются как бы предметом для обсуждения. Mm-hmm. Вот у нас недавно была конференция в президент-отеле.
Это Сурков когда к вам пришел?
Кто-то к нам приходил.
Да, там, из администрации. Да. Президент такой
да.
Человек есть.
Вот,
ценные указания давал.
Нет, ценные указания нам не давали. Это, может быть, вам дают ценные указания, а я уже давно не в том возрасте, когда мне можно давать указания. Mm-hmm. Так вот, и вот там были представлены тезисы программы партии. Программа партии была представлена, проект программы партии. Если этот проект программы партии будет принят, то я в эту партию могу вступить. Если в региональных организациях и члены партии при обсуждении, а худо-бедно это все-таки 70 тысяч человек, эту программу не примет, а программа очень неоднозначная. Очень неоднозначная. Там очень мало популизма и популярных вещей. Там достаточно много непопулярных вещей.
Вот господин Пигулевский из Ульяновска уже нам пишет. Я молодой, но не могу понять отличие вашей партии от Единой России. Действительно, вы же президента любите. И за власть не собираетесь бороться, а собираетесь на нее влиять, как вы говорили.
Мне отвечать вам или господину Пигулевскому?
Давайте Пигулевскому, потом мне.
Значит, разница в том, что господин Пигулевский пускай найдет хотя бы программу партии «Единая Россия». Просто найдет ее. Такого не существует в природе. Ее нет.
Но там обсуждалось вот, на съезде нечто.
Нечто, но нет, это не программа партии. Единая Россия – это не партия в истинном смысле этого слова. Это такой консолидирующий центр. Это, так сказать, консервативно-центристское образование. Вот. И они действительно очень любят президента. Я, правда, не очень понимаю, как они будут любить следующего президента. Наверное, так же искренне. А мое отношение к президенту совершенно не связано с любовью. Есть вещи, которые мне очень нравятся из того, что президент делал, и есть вещи, которые мне очень не нравятся.
А того, чиновник может вот, проявлять такую нелояльность? Не вполне лояльность?
Хороший вопрос. Значит, ну вот видите, я ее проявляю уже в течение, по крайней мере, 4 лет. На «Эхо Москвы» у меня была своя передача, которая еженедельная, где я довольно часто высказывал вещи, соображения, когда я был не согласен с какими-то решениями совокупного термина «власть». Да? То есть не было ни одной передачи, в которой я бы не высказал своего несогласия по поводу того или иного решения, того или иного министра или, так сказать, ветви власти. Вот. Но, как видите, до сих пор в отставку меня пока не отправили. Вот. Отправить ничего страшного для меня не произойдет.
Михаил Юрьевич, все-таки вот бороться за влияние на власть или да. Не поддерживаем нынешнюю власть и не боремся с ней. Это ваши цитаты.
Да.
И что? Как же так? Любая партия в цивилизованных странах, она борется за власть, за участие во власти. А вы боретесь за влияние на настоящую
вот как
власть.
Как вы хорошо через запятую пропускаете слова? За участие во власти или за обладание властью? У вас это через запятую. Согласитесь, вещи разные. Например, Ришелье, если я не сравниваю с ним, да, но Ришелье никогда не был королем Франции. Но очень влиял на принимаемое решение. Да? Значит, я вам таких примеров могу привести очень много. Как Суслов никогда не был генеральным секретарем, но, к сожалению, очень сильно влиял на принятие решений Брежневым.
Как
Александр Яковлев никогда не был генеральным секретарем.
Я понимаю, они реалистично оценивают свои возможности. Вот. Свободная демократическая партия в Германии тоже набирала порядка 10% и участвовала во власти как младший партнер в разных коалициях.
Вот.
Влияла.
Вот. Вот, значит, оказывается, не все на Западе, просто вы сами себя сейчас опровергли очень удачно, не все на Западе борются за обладание властью. Значит, можно участвовать во власти, влиять на власть. Это первое. Второе. Сегодня в России чрезвычайно сильны левацкие настроения. Чрезвычайно сильны. Поэтому сегодня никакая правая партия не может рассчитывать на большинство в Думе. Никакая. А вот в 2011 году маятник просто по определению качнется в другую сторону. И в 2011 году сложится очень благоприятная ситуация для именно праволиберальных партий. Поэтому, если в 2007 году я ставлю задачу прохождения в Думу, кстати говоря, тоже, пройдем, не пройдем, вам же хуже. Так сказать, здесь отношение
вам
очень простое.
Это кому?
Избирателям. Избирателям. Хотите очередную порцию, так сказать, коммунистических обещаний? Сегодня посмотрите, что говорят коммунисты, что говорит СПС, что говорит «Свободная Россия», что говорит даже то же самое «Яблоко». И найдите 10 отличий.
Справедливая
Россия, я говорю.
Свободная Россия, да. Это ваша партия,
да.
Так называлась,
да.
Раньше.
Да, до моего прихода. Вот, справедливая Россия, и найдите 10 отличий. Попробуйте. Так вот, но сегодня это работает. Сегодня это будет вызывать избирательный интерес. Это сработает. И сегодня Дума будет левая. Вопрос в том, насколько. На 100%? На 80%? Или на 90%? Может быть, если повезет, на 75%. Вот. А в 2011 году ситуация резко изменится.
Я напомню.
Но я просто хочу вам сказать еще, прошите, закончу одной американской поговоркой. Дорога в 1000 миль все равно начинается с первого шага. То есть надо когда-то начинать.
Ну что ж, давайте еще раз напомним слушателям Радио Свобода. У нас в эфире председатель Высшего Совета партии «Гражданская сила» Михаил Борщевский. Мы продолжим разговор со слушателями после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Подрыв Невского экспресса. Насколько безопасна жизнь простых россиян? Тему обсуждаем с Андреем Головатюком, членом Комитета Госдумы по обороне, полковником запаса внутренних войск МВД России. Ждем ваших звонков с 23 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Ну что ж, вот мы продолжим разговор с Михаилом Борщевским, и я, конечно, тоже пойду по событиям, которые произошли в последнее время. Вот этот теракт на железной дороге, крушение Невского экспресса, скорее всего, взрыв. Но вы, как юрист, наверное, тоже проходили какую-то практику в качестве следователя. Если бы вы были следователем, какой версией вы бы занимались? Вы бы задали вопрос, кому это выгодно?
Да, я бы задал вопрос, кому это выгодно, и, ну, здесь все, опять-таки, нелинейно. Значит, Ведь теракт могли совершить и те, кто понимали, чтобы возникнет вопрос, кому это выгодно, для того, чтобы подставить тех, кому выгодно. Тут тоже как бы двухходовки бывают. Вот. Я уже сегодня в интернете видел, что кто-то, правда, на каком-то из блогов, кто-то проводил аналогию со взрывами домов. Честно говорю, вот на сегодняшний день нет информации, никакой объективной информации в это верить. Заниматься, так сказать, конспирологией, так сказать, быть сторонником тайны заговора, ну, это, конечно, очень популярная вещь, но не очень серьезная. Обычно заканчивается все достаточно большим, так сказать, конфузом. Вот. Проблема, на самом деле, гораздо глубже, мне кажется. Если бы это было так, все было бы очень просто. Довольно долгое время в России складывалась ситуация, когда, ну не скажу, что поощрялись, но, во всяком случае, не пресекались различного рода националистические, шовинистические, ксенофобские настроения.
Но вот те, которые это... сейчас показывают видео с отрезанной головой от Кавказа.
Да, я об этом.
Ваша партия первая выступила, должен заметить, так сказать, из партии с этим безобразием.
И выступила с требованием, просто с требованием, а не с просьбой. Требованием найти тех, кто это распространил. Я, может быть, даже это постановочные кадры. Может быть. Очень хочется надеяться, что это...
Хочется, да.
Но найти тех, кто это сделал, кто это выпустил в интернет, и посадить, это говорю я, адвокат, посадить. Потому что надо, наконец, понять, что терроризм и вот экстремистские проявления такого рода, это то, что взрывает изнутри не только Россию, как отдельно взятую страну. В России это особенно опасно. Но это взрывает нашу цивилизацию. Потому что сегодня, я об этом говорю, начиная с 13 сентября 2001 года. Не 11, а 13. Я просто... Вот, что началась новая эпоха, если хотите, борьбы варваров и цивилизации. Значит, и это методы, которые применяет цивилизация для борьбы с варварами, они... цивилизованные, это не действует, это не будет работать. Не может быть хороших террористов. Вот если в стране, с которой мы не дружим, есть террористы, да? Они хорошие, поскольку они действуют против правительства страны, с которой мы не дружим. Вот это неправильно. Это не партизаны, это террористы.
Но вот Советский Союз действовал по-иному.
Да, вот я
использовал этих террористов.
Да, вот это чрезвычайно опасно. Это опасно для всей нашей цивилизации, основанной на каких-то гуманитарных представлениях о добре и зле, основанной на доминанте прав человека. Потому что терроризм – это в первую очередь нарушение прав человека, прав обычных граждан на жизнь, на здоровье, на спокойствие и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот тут я, знаете, тут я уже становлюсь экстремистом. Ничто не запрещено при борьбе с терроризмом. Если это терроризм, а не то, что за уши притянуто.
В рамках закона, пожалуйста.
Естественно. Но законы должны быть очень жесткими в отношении терроризма.
Ну, знаете, сегодня с терроризмом борются, а завтра с экстремизмом. Вот вашего коллегу Астахова тут собираются привлечь публициста Пиантковского экстремистом суд объявляет за публицистику такую яркую и резкую.
По поводу Пиантковского сказать ничего не могу, как бы не знаком с обстоятельствами. По поводу Астахова могу сказать, что если это не гениальный пиар-ход, то это полный идиотизм правоохранителей. Просто полный идиотизм. Чтобы к этой теме не возвращаться.
Ну, как сказать, я уже слышал, что и Латынину там исследуют, и еще кого-то на экстремизм из писателей.
Я сейчас про Астахова. Значит, статья «Клевета» в Уголовном кодексе находится в главе «Преступления против личности». А его хотят, Астахова, привлечь за клевету против организации. Просто не может быть по определению. Ну, 2×2=4, вот как-то не старайся. Вот. Вообще, что касается закона об экстремизме, то закон сформулирован, с моей точки зрения, крайне опасно. Это не значит, что он направлен на борьбу со свободой слова. Но это значит, когда я говорю, что он плохо сформулирован, что он может быть использован против свободы слова. Но у юристов, мы профессионалы, как бы люди довольно спокойные, и для нас законы начинают действовать тогда, когда появляется правоприменительная практика. Я вам напомню, как года 3 назад был принят закон о борьбе с терроризмом, и там была предусмотрена возможность сбивать самолеты. Помните?
Ну, Помню, помню.
Да, и сколько было криков по этому поводу.
Инструкция не так давно вышла
вот.
По этому поводу.
И сколько было криков по этому поводу. И вот я тогда на «Эхо Москвы», правда, не на вашей радиостанции, сказал, что сама по себе эта норма закона, она не опасна. Опасна, если бы ее не было. Потому что, когда появляется норма закона, то под нее требуется разъяснение, когда и как применять. Вот нет нормы закона, сбить можно будет любой самолет. А вот когда есть норма закона, то в этой инструкции, я не знал, что она уже появилась, вот, но вот хотелось бы ее почитать, уверен, что она сформулирована так, что фактически ни один самолет сбить будет нельзя. Потому что никто на себя не возьмет ответственность подписать инструкцию, уже детализированную, где будет сказано, когда, как его можно сбивать. Ну да, конечно, когда он подлетает, например, так сказать, к жилым районам Москвы, уже вот явно, да, и нет возможности, технической возможности у пилотов отвести самолет, я обращаю внимание, у пилотов отвести самолет, тогда его разрешат сбивать. Вот, я думаю, что не так опасен закон, знаете, как практика его применения. Поэтому я с очень большим, скажем так, с большой опаской смотрю за тем, что сейчас начало происходить, но посмотрим, что из этого, дойдет до суда, и какие решения суда будут.
Ну, вы бы так и 58-ю при Сталине, и 70-ю статью при Брежневе, по которой сажали, тоже бы оправдали, так сказать, правоприменительные практики, что не всех же сажают. Вот Сахарова там выслали, они посадили.
Во-первых, не надо мне приписывать того, что я не говорил, даже если вам очень хочется выставить меня в плохом свете, делать это более профессионально. Значит, здесь ситуация такая. Я же не говорю, того посадили, а этого зато не посадили. Я говорю о том, что пока не посадили никого. Пока. Подождем, посмотрим первые случаи. Потому что сегодня происходит обратная ситуация. Сегодня в интернете, например, люди пишут, черти что, интернет превратился в отстойную яму. И потом очень удивляются, как это вот возбудили дело по клевете или возбудили дело по что-то вчера.
Ну, призывы всякие. Да, призывы. Да, разжигание социальной розни.
Да, да. Так, между прочим, интернет... Надо быть просто чуть-чуть больше, более юридически грамотными. Интернет не является средством массовой информации, но интернет является публично доступным.
Ну, публичное пространство.
Публичное пространство. Значит, поэтому очень простая вещь, когда ты
пишешь... Все равно, что вы вышли на улицу и прокричали в толпе.
Совершенно правильно. Да вот, а сегодня все говорят там, ой, покушение на свободу слова в интернете. Погодите секундочку, но в интернете такая же свобода слова, как на улице, как на заборе в общественном месте, да, то же самое. Это не СМИ, с другой стороны. Это больше свободы, чем у СМИ. Но, с другой стороны, это не безответственная, бесшабашная улица. Вот у себя дома, на кухне, с приятелем, все что угодно.
Николай Юрьевич, я бы сейчас вас вернул все-таки к поезду, вот к этой отрезанной голове, такие вот совпадения. Люди действительно, вот я посмотрел в том же интернете, который вы так ругаете.
Я его не ругаю, я говорю, что он разный.
Разный. Делают выводы, вот пишут. Если это продолжится, точно Путина призовут, на кого ты нас покидаешь, не бросай, и он милостиво согласится.
Это старая версия, раскручиваемая уже...
О партии третьего срока.
Да, это раскручивается уже, по крайней мере, года полтора. Значит, говорил, говорю и повторяю. Не будет Путина на третий срок, ни при каких обстоятельствах. Значит, и не думаю, что эта версия каким-либо образом может сработать. Больше того могу сказать, если Путин при каких... Ну, если не будет там нападения на Россию со стороны другого государства, то есть настоящей войны, если Путин пойдет на третий срок, моего уважения к нему не будет ни на йоту, ни на каплю. Но он не пойдет на третий срок. Причем есть у этого достаточно простое объяснение. Очень примитивное. Помимо того, что он просто по-человечески устал, что видно по нему. Ну, это мне так кажется, да? Мое точное мнение. Есть еще одна вещь. Каждый человек как бы соответствует определенному психотипу. У него есть какие-то вещи, являющиеся для него стержневыми. Вот Путин, его стержневая вещь, как с моей точки зрения, это то, что он... вот есть такое понятие, как, так сказать, мужик, да? Хозяин своего слова. Плюс ко всему офицер. Он присягал на этой конституции. Для него, как для офицера, присягавшего на этой конституции, изменить ее невозможно.
Ну, губернаторов-то он обещал сначала избирать, а теперь их не избирают. Были заявления, он их взял назад.
Я повторю еще
есть
раз.
Факт.
Он, да, но в конституции по поводу формирования...
Согласен,
да,
согласен.
Вот я не думаю...
Ну, слово брал назад.
Я не думаю, что он пойдет на то, чтобы каким-либо образом изменить конституцию. Хотя многие вещи в конституции, конечно, не третий срок, а многие вещи в конституции, конечно, уже можно было бы поменять, потому что за 15 лет стало понятно, что что-то не работает. Кстати, к вопросу о выборах губернаторов. Вы, так сказать, в начале передачи сказали, что наша партия, или там, я лично очень люблю президента. Я считаю, что это на сегодняшний день, может быть, в свое время это и было чем-то оправдано, хотя и тогда был с этим не согласен. Но на сегодняшний день я утверждаю, что если мы хотим строить гражданское общество, если мы хотим иметь ответственных чиновников, то нужны и выборы губернаторов, и возможность отзыва как губернаторов, так и депутатов. Даже если они проходят по партийному списку.
Давайте короткий вопрос примем. Из Москвы Игорь, пожалуйста.
Ой, а короткое не получится. Можно после новостей?
Нет, нельзя. Вы попали.
Жалко. Ну ладно. Насчет взрыва я хотел сказать, что, судя по тому, что говорят, технология такая же, что и с неонацистами Квачковым и теми, кто взрывал поезд или электричку 2 года назад или 3. И это то же самое. И вот нету веры в это. В особенности потому еще, что именно об этом первый сказал гражданская сила, которой тоже нет веры.
А почему у вас нет веры?
О чем первый сказал гражданская сила?
На собрание, которое приходит господин Сурков, она связана с Кремлем.
О чем первым сказал гражданская сила? Секундочку.
Насчет пленки, то, что вот фашизм, мол.
А вы считаете, это не фашизм?
Нет, я считаю, что это просто постановка. То есть у нас фашизм есть опасность, но когда об этом кричит первый гражданин, не правозащитники, а вы.
Понятно.
То это значит, что это выгодно власти, почему бы то ни было.
А вы так считаете, понятно. Да. Хорошо, оставим это утверждение на уровне, на вашей, ну не совести, а уровне интеллекта. А скажите, пожалуйста, когда Кремль сокращает срок службы в армии, вы тоже против?
Ну, это мера популистская, и, скорее всего, ее после выборов отменят.
А, понятно. Скажите, пожалуйста, а когда Кремль вводит плоскую шкалу на угол блажения, это тоже против ваших интересов направлено?
Да, должна быть. Через некоторое время все равно должна. Ну, они тоже не делают, но в принципе.
Понятно. А еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, если дождь идет, это тоже Кремль виноват?
Да нет, но.
Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, то, что Кремль разрешил российским гражданам открывать счета за рубежом в уведомительном порядке, то, чего никогда не было, это тоже против ваших интересов направлено?
Ну, не знаю. От этого чего хорошо-плохого?
Я вам один совет дам. Знаете какой? Попробуйте начать думать.
Ну, вот и думаю.
И плохо получается. Как-то в одну сторону.
Вы так всех своих избирателей разгоните?
Нет, я всех не
разгоню.
Останетесь
сектой?
Нет, я рассчитываю только на умных избирателей, те, которые думать умеют, понимаете? А не на всех.
Хорошо, мы продолжим наш разговор с лидером гражданской силы Михаилом Борщевским после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню нашим слушателям, что в 22 часа 14 августа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, «Как выживают багдадцы», «Кто говорит о разделе Косово», «Реабилитация детей жертв насилия», программа «Время и мир» в эфире в 10 вечера с повтором в 2 часа ночи в 10 утра в среду, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Генпрокуратура России располагает информацией о подозреваемых в причастности к подрыву поезда «Невский экспресс» в Новгородской области, сообщил глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин. Крушение произошло в понедельник вечером на трассе Москва-Петербург. Пострадали около 60 человек, более 30 были госпитализированы. Железной дороге нанесен значительный ущерб. В Шалинском районе Чечни при нападении на автоколонну погиб военнослужащий внутренних войск. 3 ранены, 1 в тяжелом состоянии. При взрыве на заводе «Саянгсхимпласт» в Иркутской области погибли 3 человека, еще 4 госпитализированы с ожогами. Суд в Краснодаре отклонил жалобу партии «Яблоко» на действия местной прокуратуры. «Яблоко» обратилось в суд после того, как прокуратура вынесла предупреждение об ответственности за экстремистскую деятельность в адрес регионального отделения партии, распространявшего книги политолога и публициста Андрея Пиантковского. Состояние здоровья 2 кореянок, отпущенных в понедельник талибами, удовлетворительное. Они скоро отправятся на родину, заявило южнокорейское посольство в Кабуле. Обе женщины находились в группе южнокорейских миссионеров, которые были похищены 19 июля. Из 23 заложников талибы убили 2, еще 19 остаются у них в руках. В Ираке за минувшие сутки погибли 5 военнослужащих США, сообщило сегодня американское командование. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в ходе визита в Афганистан заявил, что его страна не снабжает оружием афганских талибов. Ранее американские военные заявили об обнаружении в Афганистане оружия иранского производства. В секторе Газа в ходе израильской военной операции убиты 4 палестинских боевика.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Ее ведет Михаил Соколов. В нашей студии Михаил Борщевский, лидер формальной или неформальной, я уж не знаю, партии, которая называлась «Свободная Россия», теперь называется «Гражданская сила». Тут вам вспоминают, Михаил Юрьевич, знаете кого? Что у вас был замечательный человек по фамилии Рявкин. Он у вас до сих пор в партии там состоит, да? А он какими-то жужжалками там торгует. Это,
нет,
да?
На самом деле это не
какие-то
жужжалки.
Медицинские аппараты.
Да, медицинские
там...
аппараты. Жужжалками я их обозвал первый раз. Мне, ну, просто вспомнился старый анекдот, поэтому я обозвал жужжалками. Но на самом деле не собираюсь совершенно делать рекламу его продукции. Это, это самое, как называть это слово, забыл. Физиотерапевтические препараты, портативно-физиотерапевтические препараты.
Причем, стимуляторы.
Сказать, нет. Не стимуляторы. Значит, вот должен вам сказать, вот сами спросили, сами виноваты. Значит, у меня, я как-то раз с ним встречался, говорю, голова болит жутко, вот просто, ну, дикое давление на улице. Вы сами спросили, да? Он взял такую, как я ее называю, жужжалку, ну, размером с 2 пачки сигарет в длину. Вот. И говорит, надо вот приложить к виску. Значит, положить, поводить около висков. Значит, визит помогло. Тогда я обратился к своим друзьям-врачам. Я говорю, слушай, объясни, что за фигня, ну чудо же какое-то. Никакого чуда нет, обычный физиотерапевтический препарат. Токи низкой частоты работает. Поэтому я в этом не разбираюсь, я не врач. Он, кстати, по образованию врач, между прочим.
А вы пишете, что у него политик призвания.
Это не я пишу.
На плакатах по всей Москве.
Никакой ответственности за эти плакаты не несу.
Как? А защитник призвания? Это тоже у вас было написано.
Никакой ответственности за эти плакаты.
Слушайте, а кто вас вывесил по всей Москве? Двух вождей?
Был один человек, который вот сказал, что я проведу эту рекламную кампанию, я знаю как, я профессионал, и провел. Вот, я потом не знал, куда деваться от этого.
Не понравились?
Вот. Ну, я считаю, что, так сказать, знаете, когда написано призвание защитник или призвание врач, или призвание там,
политик.
Не знаю, политик, да, ну, мне не нравится, но, по-моему, это примитивно. По-моему, это примитивно. Вот, мне категорически это не понравилось. Ну вот, короче говоря, Саша врач, хороший врач. Кстати говоря, и спортсмен хороший, биатлонист, мастер спорта. Вот тот, он занимается этими самыми вот физиотерапевтическими штуками. И,
сетевой маркетинг там. И партия сетевая была, да?
Была когда-то сетевая, да, в 2001 году, по-моему.
Понимаете, в чем интерес вашей партии? Одни люди известные, они в партии не состоят, другие абсолютно неизвестные. Вот какие-то торговцы жужжалками, там, ну, был владелец Россельмаша, по-моему, и тот куда-то делся. Вот, понимаете, что-то такое темное, странное и так далее. Давайте вы уже записались туда, вступите, там, возглавьте, а то как-то все это странно выглядит. Лидер партии, который в партии не состоит, ну, понимаете, это как Юрий Михайлович Лужков, тоже он там в «Единой России», до сих пор непонятно, состоит он или нет.
У меня очень простое предложение. Если вам интересно разобраться, разберитесь. Разберитесь не потому, кто состоит, у кого какая биография, да, и кто чем занимается. Вот, а разберитесь, так сказать, с тем, к чему партия призывает. Уже, слава богу, полгода мы очень активно в информационном пространстве.
Да, найдите, вы обещаете 25% голосов набрать, а рейтинг 1-2%.
Я отвечу на все вопросы, только не на все сразу. Тем более, когда вы путаетесь с цифрами. Так вот, вы разберитесь с содержательной частью. Нравится — голосуйте. Не нравится — не голосуйте. Вас никто не уговаривает. У вас есть такой богатый выбор. От КПРФ до там партии Бабурина. Кого за кого хотите, голосуйте. Вот, на любой вкус. Значит, мы себя никому не навязываем. Мы предлагаем вот такую программу, которую представляют вот такие вот люди. Нравится? Да. Не нравится? Как хотите. Теперь насчет цифр. Значит, рейтинг у нас сегодня 3% по ФОМу. При узнаваемости партии 15. Значит, я думаю, что вам нетрудно пересчитать, что при узнаваемости 100 рейтинг становится 22. Простая арифметика. Умножение.
Надо, чтобы все пришли.
Нет, секундочку. Надо, чтобы все узнали, надо, чтобы все пришли. Для этого надо очень много денег, а с деньгами у нас, как бы это помягче сказать, очень плохо, чтобы не портить эфир более точными, но неправильными словами. Вот. Значит, 25, я сказал, что потенциальная возможность набрать 25. Я думаю, что если придут все, кто на выборы не ходит, и те, кто голосовали против всех, поскольку сегодня на предложение только дискотека 90-х, все партии 90-х годов, вы знаете, вот смотришь на эти...
Почему? Справедливая Россия не из 90-х, правда?
Да, главное,
новая
что,
партия.
А главное, что люди, которые в ней есть, они все в политике, ну, просто первый день, как и я. Вот они никакой политической биографии не имеют. Мы не знаем, кто такой Миронов, мы не знаем, кто такой Лебедев, мы не знаем там всех остальных их деятелей.
Эти люди под воздействием пиара становятся склеротическими и очень управляемыми.
Возможно. Не могу сказать по себе, опыта такого нет, а про других, говорите, воздержусь. Так вот, сегодня, если придут те, кто не ходит на выборы, а не ходят на выборы те, кто довольны жизнью, в общем и целом довольны жизнью, а это и есть наш электорат.
А я думал, Единая Россия.
Нет, думаю, что вы ошибаетесь. Думаю, что вы ошибаетесь. Если мы сейчас говорим серьезно, а не стебаемся, то вы ошибаетесь, потому что люди, довольные жизнью, они понимают, они считают, что от их голоса ничего не зависит. Что они себе живут, моя хата с краю, им не нужна партия власти. Но они не понимают, что любая партия власти не есть гарантия их стабильности. Стабильность обеспечивает обязательно... что такое демократия? Демократия – это институты. Так вот, их стабильность обеспечивает четкое функционирование государственных механизмов на основании закона. Не на основании воли той или иной партии или того или иного президента, хорошего, плохого, не обсуждается. А на основании закона. Вот чего у нас сейчас нет, так это у нас нет функционирования институтов на основании закона. Поэтому мы имеем непредсказуемое прошлое и непредсказуемое будущее. Вот если люди, которые довольны сегодняшним своим днем, хотят иметь его завтра, то они должны, так сказать, оторвать свою задницу от стула 2 декабря и прийти на выборы. За кого голосовать их дело? Не собираюсь агитировать. Но только знаю одно, что когда они не приходят и остаются нерозданные, не взятые бюллетени, то вот тогда появляются механизмы вбрасывания бюллетеней за нужную партию. При 100% явке в избирательный участок вбросить можно 0. Вбрасывание невозможно.
Ну что ж, давайте подключим еще слушателя. Галина Евгеньевна из Домодедова, пожалуйста.
Добрый день, господа. У меня вопрос к Борщевскому, как представителю в Конституционном суде. Подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к ущемлению прав инвалидов на первоочередное улучшение жилищных условий, закрепленное в старом жилищном кодексе, в законе о социальной защите инвалидов и вопреки Конституции Российской Федерации в новом жилищном кодексе существенно ухудшаются права инвалидов на улучшение жилищных условий. Такие термины, как внеочередное получение жилья, это по новому жилищному кодексу, не соотносятся с термином первоочередное получение жилья и дают свободу администрациям местным на то, чтобы просто гадать.
Понятно, да, Галина. Вопрос я вам отвечу. Как я отношусь, вы спросили. Я отношусь крайне плохо. Второе, Коля, вы спросили. Вспомните, кто этот закон принимал, и подумайте об этом.
Ну как, с подачи правительства, насколько я понимаю,
вы
принимала
понимаете.
Партия «Единая Россия».
Вы неправильно понимаете.
Большинство думское.
Вы неправильно понимаете. Правительство никогда не вносило в Государственную Думу жилищный кодекс.
Так, кто вносил? Давайте разберемся.
Вносил жилищный кодекс, он внесен депутатами.
А заключение кто давал?
Заключение правительства по этому кодексу, насколько я помню, не было.
Как, это не может быть?
Это может быть. Правительство дает заключение только по кодексу, по законам, имеющим бюджетную составляющую.
Хотелось бы проверить, да времени нет. Да, Александр из Вологды, пожалуйста.
Откройте,
в следующий
смотрите.
Раз посмотрим, да. Проверим.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Прошу прощения, Александр, извините, Богородич, я вас перебиваю, я просто Михаилу отвечу. Значит, статистически приблизительно 20% законопроектов имеют заключение правительства. Заключение правительства только в том случае, если
финансовые
это прямые расходы бюджета.
Пожалуйста.
Александр, извините, Богородич.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, у меня вопрос к Михаилу. Уважаемый Михаил, скажите, пожалуйста, а в чем ваша позиция отличается от позиции Явлинского?
Отвечу вам. Значит, Явлинский бесспорно, давайте будем говорить не про Григория Алексеевича, а про Яблоко. Значит, Яблоко бесспорно демократическая партия, бесспорно. Но она левая. Не лево не как ругательство, а как политический спектр.
Вы имеете в виду, что они социал-демократы?
Да, да.
Они считают, что они социал-либералы.
Ну, хорошо.
Спорить можно до бесконечности.
Но социал. Понимаете? То есть они за... Ну, если очень простым языком, они за раздачу из бюджета денег на то, 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 то и то.
Упрощайте.
Да, упрощаю. Я сказал, что это будет очень простым языком. Мы никому ничего вообще не обещаем. Вот я однажды сказал, что мы ничего не дадим пенсионерам. Честно признаюсь, мы ничего не дадим пенсионерам.
Кроме?
Без всякого кроме.
Как? Ну вот вы так. Что, против накопительной системы, например?
Мы ничего не дадим пенсионерам. Мы обеспечим возможность работать их детям и внукам. Работать и зарабатывать. А дальше уже это не наша проблема, а проблема семей. Будут ли дети и внуки помогать пенсионерам? Наша особенность в том, что мы говорим правду. Нет,
это азиатчина.
Нет возможности сегодня реально повысить там пенсии в 2-4 раза, как обещает СПС, например. Ну, Яблоко ведет себя более ответственно. Она, по крайней мере, не называет таких глупых цифр.
Ну, почему же? Я считаю, что, например, механизм, который предложил Гайдар, использование денег стабилизационного фонда, он интересный. Это можно обсуждать.
Это можно обсуждать, но это не механизм, при помощи которого в 4 раза увеличиваются пенсии.
Значит, даже если они увеличатся в 2 раза, это будет неплохо.
Даже в 2 раза они не увеличиваются, потому что простое увеличение пенсии в 2 раза моментально раскручивает инфляцию в 2 раза. Сходу.
Таких прямых закономерностей, Михаил, нет. Ну, давайте поговорим с экономистами. Вот даже Евгений Григорьевич Ясин, человек выдающийся, и то, в общем, так прямолинейно. Ну, вы же юрист, а не экономист.
Мы договорились, во-первых, разговаривать в данном случае, упрощая схему, да? В экономике все не очень просто. Вот. А что касается Евгения Алексеевича, к нему отношусь с колоссальным уважением.
Григорьевичу.
Хотя бы за то, что он сам считает, что экономика – это не наука. Вот. В общем, как я сразу как бы отвечу комплиментом на комплимент, юриспруденция тоже не наука. Значит, но действительно, конечно, сегодня, то, как сегодня, до сегодняшнего дня использовался стабилизационный фонд, это нонсенс. Это нонсенс. Но другое дело, что использовать его надо не на то, чтобы увеличить пенсии, потому что это будет действовать 2-3 месяца.
Не-не, они не раздавать хотят. Они хотят
кто они?
Их
кто они?
Правые. Вот те, которые правые.
Они разные правые. Вот если СПС, то раздавать. Если яблоко, яблоко, то они напрямую раздачу не претендуют, не призывают.
Гайдар тоже не предлагает раздавать. Гайдар предлагает, вот вы их в левизне все время упрекаете, они предлагают добавить туда,
Михаил,
средства от продажи акций крупных компаний. И пользоваться процентами.
У меня, к сожалению, в портфеле их листовка «Достройка». Но вы посмотрите. Жванецкий отдыхает. Просто отдыхает, если почитать программу «Достройка», вот эту листовку «Достройка». Это просто, Жванецкий отдыхает. Вот там, я не говорю, Егор Тимурович – это отдельная тема. И, к сожалению, сегодня Егор Тимурович не является интеллектуальным лидером партии. К сожалению. Там сегодня управляют люди, фамилии которых вы даже плохо себе представляете, и то, может быть, даже не слышали. Интеллектуальный
вы
лидер.
Меня обижаете.
Фамилия Баков вам много говорит,
да? Да, конечно. Выдающийся политтехнолог.
Да. Так вот, сегодня СПС – это Баков, а не Гайдар. И все подчинено левым технологиям. Технологиям завоевания левых голосов. Вот в чем сегодня проблема СПС. Почему я их обвиняю в левизне? Естественно, я не обвиняю в левизне ни Гайдара, ни Чубайса. Не того же даже самого Никиту Белыха.
Знаете, тут вас Наталья Львовна пытается поймать. Если Борщевский говорит, что в его партии будут состоять люди, довольные жизнью, то непонятно, как эта партия меньшинства довольных рассчитывает на победу на выборах.
Значит, на победу на выборах в 2011 году или в 2007? В 2007 на победу мы не рассчитываем. А что касается 2011, то к 2011 году я очень рассчитываю, что в России сформируется значительный средний класс. А средний класс, он голосует за стабильность. Потому что сегодня голосовать буду за раздачу слонов.
Скажите, пожалуйста, а вот такая вечная тема объединения так называемых демократических сил. Вы же демократическая партия,
да.
Я так понимаю. Ну, почему бы не уступить дорогу партии тоже демократической, более популярной, договорившись с ней, предположим, о какой-то программе минимум, и введя своих единомышленников в ее список. Ну, вот СПС с Яблоком не могли договориться. Почему гражданской силе не показать какой-то такой пример? Тем более, что я подозреваю, что многие вещи, которые предлагает Явлинский, ну, вот сегодня в «Ведомостях», например, блестящая статья о том, как урегулировать ряд юридических проблем, которые возникают в отношениях власти и бизнеса, например. Угу. Я думаю, что вряд ли у вас будут возражения. Вот почему не пойти по этому пути? Программа минимум и выдвижение самого популярного списка.
Значит, вы сейчас сказали об объединении демократических сил. Я надеюсь, что вы именно это имели в виду, а не об объединении демократических лидеров. Так вот, против объединения демократических сил я ничего не имею. И должен вам сказать, что из десятков регионов звонят люди из региональных отделений или целиком региональное отделение СПС «Яблоко» и переходят к нам.
То есть вы настоящий спойлер и раскольник, получается.
Ну, это с вашей
переманиваете,
точки
зрения. Переманиваете.
Нет, мы никого не переманиваем, потому что мы сразу говорим, ребята, имейте в виду, если бюджет СПС на выборы, сколько я знаю, 150 миллионов долларов, то у нас ноль. Поэтому, смотрите, вы как бы идете к бедным, а не к богатым. Говорю об этом сразу. Но люди, знаете, представьте себе, что в России есть люди, которые готовы вот за идею, а не за бабки. Вот.
Так как объединяться?
Так вот, отвечаю. Объединяться с избирателями, с рядовыми членами, наши двери открыты. Что касается лидеров, то здесь ситуация такая. При всем том, что чисто по-человечески мне очень симпатичен Явлинский, он как политик, мне кажется, вот как ни парадоксально, он и Жириновский. Вот их время прошло, обоих, по разным причинам. Григорий Алексеевич, по-моему, сломался в 2003 году, когда были выборы, и когда была очень непонятная история, то у них было 5,2, потом вдруг 4,9. Вот, по-моему, чисто по-человечески он сломался, как мне кажется. Может быть, я ошибаюсь, и хотелось бы мне ошибаться. Вот. Но сегодня «Яблоко», увы, это не есть реальная сила. Что касается СПС, то мне омерзительно использование лжи в любой ее форме. Ложь перед избирателями омерзительно вдвойне. Ложь в отношении избирателей бабушек, то есть пенсионерок, людей, ну, скажем так, находящихся в ужасном положении, это омерзительно вкубе. Поэтому объединяться с ними, с лидерами, подчеркиваю, я не могу. Хотя при этом, опять-таки, скажу такую вещь, что Никита Юрьевич Белых, как личность, как индивидуальность, мне очень нравится и очень симпатичен. Другое дело, что он просто человек, с моей точки зрения, сейчас человек не самостоятельный. Посмотрите, что происходит там с формированием тройки. И, наконец, как можно объединяться, говорить об объединении, когда эти партии разваливаются на ходу? Вспомните, что было сейчас в Петербурге с «Яблоком», что было в Москве с «Яблоком» при выборах Лужкова, как СПС закрыла московскую парторганизацию. И, наконец, еще спойлера, чтобы к этой теме не возвращаться. 11 марта были региональные выборы. Значит, да, я неформальный лидер партии «Гражданская сила». Давление было колоссальное, чтобы мы пошли на эти выборы. Колоссальное из регионов. Я сказал,
я думал, из администрации.
Вы думали, это еще не значит, что это медицинский факт. Так вот, кстати, интересно, даже допустим, что вы правы. Так вот, насколько мы кремлевский проект, если это было давление из администрации, я сказал, что 11 марта в партии участвовать в выборах не будет, иначе я ухожу. Сразу. И объясню почему. Потому что 11 марта, если бы мы участвовали в выборах, то провал СПС и «Яблоко» связывали бы с тем, что вот «Гражданская сила», партия «Спойлер» пришла и оторвала голоса. Мы не участвовали в выборах. Более того, за две недели до 11 марта я прекратил выступать в эфире, чтобы даже мои выступления никоим образом не могли быть направлены против СПС или «Яблока». Две недели я молчал. Что мы имеем? Во всех регионах, где «Яблоко» было допущено, они не набрали даже 5%. В 9 регионах, где было допущено СПС, они в 4 с трудом преодолели 7% барьер.
Ну, в 4 у них так немножечко пооткусили, очень при странных обстоятельствах. Знаете, любой вам математик скажет, что 9,97-9,98, когда рисуют, да.
Вы знаете, что такое эффект полстакана коньяка, да?
Ну, оптимист говорит, лучше бы было 10, конечно,
да,
для них.
Да, так вот, кто-то говорит о том, что у них откусили, поэтому у них 6,98, а кто-то говорит, им приписали, поскольку у них 7,21. Это вопрос...
Выдающийся полемист.
Вот, извините, может быть, я в чем-то ошибаюсь? Те же самые десятые доли процента. Значит, вопрос отношения к стакану коньяка, к полустакану коньяка. Так вот, даже если это так, вот мы здесь ни при чем. Они покончили жизнь самоубийством. Они 4 года не могли договориться между собой. Вот провалившись в 3-м году, 4 года они не могли ни о чем договориться. Причем кто не мог договориться? Что, рядовые члены не могли договориться? Лидеры. Борьба... Я принимал некоторое участие в формировании списков в 2005 году на выборах в Мосгордуму. Я был как бы вот внутри этой ситуации. Это был театр абсурда. Это был театр абсурда. Я знаю, как сформировался этот список из 2 человек. Новицкий и Вунимович. И что было до этого?
Да, история печальная. Ну, давайте еще пару слушателей мы примем. Сергей Васильевич из Пушкина, пожалуйста. Сергей Васильевич, вы нас слышите? А то Иван Петрович я сейчас подключу. Так, не Иван Петрович, а не Сергей Васильевич.
Иван, алло.
Да, пожалуйста.
Есть Иван Петрович.
Давайте, Иван Петрович, вопрос.
Добрый день. Спасибо и вам, господину Борщевскому, за интересную передачу злободневную. Я хочу сказать одно, что вот есть журнал «Итоги» Киселева. И вот там...
Это уже бывший журнал. Это
давно не Киселева журнал.
Ну,
да.
Это вот когда он был Киселевский, да. В 2005 году он приводил такие данные, что около 30% не хватает денег на еду и одежду населения России, еще 30% на еду как-то хватает, но не хватает на одежду, и что еще там около этого там 30% там, на одежду, на еду хватает, но вот покупка телевизора, холодильника, стиральной машины – это большая проблема. Так что, исходя, и если принимать во внимание, что пенсии пенсионера, скажем, в Москве где-то 3 500, а прожиточный минимум 6 000, то с учетом всех льгот, которые неимоверным трудом Лужков ухитряется нам все-таки выплачивать, говорить о том, что повышение пенсии приведет к инфляции, это идиотизм. Вы хоть себя не компрометируйте, я от души вам желаю победы. Но это же уже детям известно, что такое инфляция, когда создается большое несоответствие между деньгами и товаром, который можно купить на эти деньги.
Иван Петрович, ну давайте, да, Михаил Петрович, Юрьевич, значит, все-таки, да, отреагирует.
Иван Петрович, значит, прежде всего, я начну с другого. Ну, ссылаться на данные киселевских итогов там 2004 года, наверное, в 2007 некорректно.
Давайте коротко сказать. Люди живут бедно.
Вот.
Их люди, много?
Да, люди живут
разрыв
бедно.
Разрыв большой?
Да. Да, люди живут бедно, их много, и поэтому мы предложили, кстати говоря, не раздачу, а мы предложили другую вещь. Я очень боялся, что у нас обвинятся в популизме, но на самом деле это не популистский шаг, а просчитанный шаг. Мы предложили освободить от подоходного налога всех тех, у кого доходы меньше 10 тысяч рублей. Это практически 2/3 населения. Казалось бы, катастрофическая цифра. Всего лишь 1% ВВП. 1% ВВП и 2/3 населения будут жить, по крайней мере, на 13% лучше.
Если вот это соединить для них... пенсионную программу СПС и ваши идеи по налогам, просто гениальный, популистский Иван... такой
если,
да, проект.
Если к носу Ивана Ивановича прибавить бы... Вот это не...
И мудрость Явлинского.
Так вот, это не популизм. Это вот это просчитанный вариант. Это то, что можно сделать. Это не раздача из бюджета, а это недополучение в бюджет. Это разные вещи, принципиально разные. С учетом того, что у нас бюджет профицитный, уменьшение поступления в бюджет не делает его дефицитным, а уменьшает количество профицита. Но деньги остаются в живых руках. Это не происходит бестолковое, коррумпированное перераспределение через бюджет. Как только деньги поступают в бюджет и из бюджета распределяются, тут же вырубается коррупция. Моментально. Вот, поэтому, да, мне очень жалко пенсионеров. Реально жалко. Вот. Но самое страшное ведь другое, вот вы сейчас сказали, товаров нету. А вот вы посмотрите современные данные, какое количество товаров народного потребления, как в советские времена говорили, у нас импортное. И какое отечественное.
Ну, вот рубль укрепляется, вот где катастрофа. Выгоден.
Вот где катастрофа зарыта. Вот где рванет так через пару лет, что там мало не покажется. Поэтому мы и говорим о необходимости развития в России малого и среднего бизнеса, потому что это экономическая, ну, знаете, вот пороховая бочка.
А от гнета чиновника-то как вы его освободите? Он здесь под крышей, и все меньше и меньше этого малого и среднего, а все больше крупного, да, сетевого.
Да. Но у нас осталось до конца эфира 2 минуты, поэтому я не могу ответить на вопрос, как мы освободим. Значит, у нас в программе партии довольно много по этому поводу сказано. Мы считаем, что от заклинаний о борьбе с коррупцией и от заклинаний об уменьшении чиновничьего гнета надо переходить к работе, к делам. Кое-что делается, вот эти самые административные реформы, которые все воспринимают как уменьшение количества замминистров, а на самом деле это разработка административных регламентов, это сработает. Но вы мне ответите на такой вопрос. Почему у нас в Конституции 15 лет назад записали, что у нас есть такая ветвь судебной власти, как административные суды, и их до сих пор нету?
Плохо лоббируете, как юрист правительства.
Нет. Два раза Верховный суд вносил законопроект об административных судах, 2 раза правительство давало положительное заключение, и 2 раза Дума этот закон не принимала. Потому что это закон, эти административные суды, это суды, которые будут иметь только одну функцию. Это суды, в которых граждане могут обжаловать действия чиновников.
Сейчас, по-моему, такие возможности только сокращаются. Верховный суд многое не обжалует,
да,
правильно?
Да, 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 да.
Знаете, еще такой вопрос для финала, наверное. Вы себя западником считаете?
Да, однозначно.
А что делать с тем, что все меньше россиян хочет, чтобы Россия развивалась вот по такому образцу с рыночной экономикой, частной собственностью, демократическими институтами? В 2001 году было 34%, а сейчас просто беда, 27% уже. Кому-то, а 74% говорят, что Россия должен быть особый
да,
путь.
Никакого особого пути быть не должно. Идею суверенной демократии я оспаривал публично многократно, я с ней категорически не согласен. Хватит считать нас самих себя мутантами. Мы такие же, как-то все нормальные люди. Значит, никакого особого пути у России нет, никакой особой функции у России нет. Мы просто живем, по-человечески должны жить. Как жить по-человечески? Посмотрите налево, посмотрите направо, то есть на запад, на восток, и вы определяетесь. Я западник. Я считаю, что Россия культурно связана с Европой. Я считаю, что исторически мы связаны с Европой, экономически связаны с Европой. Я не за прямую рецепцию перенос в Россию всего, что есть на Западе. Но концептуально надо развиваться по пути именно западных демократий. Пускай с некоторой российской спецификой, объясняющейся историческим моментом, а не особенностью там, менталитета русского народа. Вот. Но почему это происходит, скажу. Потому что кому-то очень выгодно раскручивать антиамериканские настроения в России, антиевропейские настроения. Очень сильно нам помогают недалекие политики из бывших советских республик, в основном прибалтийских. Потому что снос бронзового солдата, с моей точки зрения, было ударом ниже пояса всем российским западникам, или, так сказать, людям, ну, которые ориентированы на Европу. Позиция Евросоюза в отношении Эстонии, когда они сносили бронзового солдата, была, мягко говоря, недальновидной. То есть нам показали, ребята, вы здесь чужие. Кто-то понимает, что это ситуационное поведение, эстонцев. А кто-то думает, что это вообще позиция Западной Европы.
Ну что ж, мы еще, думаю, поговорим с партией «Гражданская сила» в эфире «Радио Свобода». Я надеюсь, что ее неформальный лидер Михаил Борщевский, который был в нашем эфире, все-таки станет ее формальным лидером. А я напомню слушателям «Радио Свобода», итоги дня сегодня подведет 14 августа Андрей Шарый. Кто мог организовать теракт на железной дороге? 15 лет конфликту между Грузией и Абхазией. Скончался композитор Тихон Хрейников.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир.